Добро пожаловать в серию учений Билла Джонсона о том, как побеждать разочарование в своей жизни. Эта проповедь называется «Жить, не обижаясь на Бога». Давайте перейдем к слову. Откройте Евангелие от Матфея, 11 глава. Матфея 11, 1 стих. «И когда окончил Иисус наставление 12 учеников Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христа, послал двоих учеников Своих сказать Ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Иисус сказал ему в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите». Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскрешают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится или обидится на меня в английском варианте. Давайте перейдем к 16 стиху. Вернее, 15. «Кто имеет уши слышать, да слышит, но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. И пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот, человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Возможно, в другой раз мы разберем вот эту среднюю часть 7 по 15 стихи, но сегодня в этом нет необходимости. Но здесь есть глубокий урок для нас о том, что Иоанн Креститель, величайший из пророков Ветхого Завета, был послан вперед подготовить путь для Христа. Вы помните, в Евангелии от Иоанна Иоанн крестил в воде. Нам говорится, что Иоанн крестил в воде, потому что Отец поговорил с ним и сказал ему, что таким образом он найдет Мессию. Вы можете представить себе Иоанна, крестя людей в пустыне, отмечая, «Нет, ты не тот, ты не тот, ты не он». И именно таким способом он должен был распознать Мессию, потому что ему было сказано, что именно так он поймет, кто есть Мессия. Однако мы видим, что когда Иисус приблизился к нему, Иоанну не нужно было крестить и ждать, пока Дух Святой сойдет на него, потому что, когда он увидел его, он понял, и он сказал, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это изумительное переживание, о котором я хочу поговорить сегодня утром. Но сперва давайте обратим внимание на последние несколько стихов. Там говорится, «Мы играли на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». В чем тут дело? Иоанн Креститель пришел со скорбным, печальным служением. «Покайтесь, исправьте свои пути». Эти были слова некого суда. Почему? Потому что он закрывал Ветхий Завет, завершал преемственность пророков, которые подготовили путь провозглашения пришествия Мессии. Он передал эстафетную палочку Иисусу и, делая это, сказал, «Я должен отступить, понизиться, а ты должен занять свое место, возвыситься. Моя работа завершена, и я передаю ее тебе». Появляется Иисус, он является собой моделью торжества жизни, празднования жизни. Модель Иоанна Крестителя была покаяние за прошлого. При этом у Иисуса были послания покаяния, поймите правильно, но вся жизнь Иисуса была сфокусирована на торжестве, праздновании жизни, и они отвергли оба эти варианта. Это странная история, когда мы будем возвращаться время от времени сегодня. Иоанн Креститель уже признал, что Иисус — это Мессия. Сейчас он в тюрьме. Его обезглавят скоро. И он посылает сообщение через своих учеников. Послушайте, я услышал о том, о котором я пророчествовал. Он делает все эти удивительные чудеса. Иисус в определенный момент своего служения в Евангелии от Иоанна, 10 главе, говорит, «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне». Вы свободны, вы не обязаны верить этому посланию. Идея была в том, что дела Отца во всем Евангелии от Иоанна — это непосредственно чудеса и знамения и дивы. Итак, Иисус стоит пред народом и говорит ему, «Если я не совершаю чудес и знамений, тогда не верьте моему посланию». Пришло время для церкви сделать такое же заявление. Иисус был подтвержден, утвержден, если вы хотите, подтвержден в своей божественности как Мессия, который пришел на землю, чтобы спасти человечество. Это было подтверждено через чудеса и знамения. Церковь также должна быть подтверждена через чудеса и знамения. Итак, Иоанн Креститель находится в тюрьме. К нему приходят ученики, и он говорит им, «Тот, о котором ты пророчествовал, совершает чудеса». Иоанн говорит, «Хорошо, пойдите и спросите, он ли тот самый, которому должно прийти или нет?» Что же не так в этой картине? Иоанн уже пророчествовал о том, кто такой Иисус. Он уже признал через божественное откровение. Это не что-то произошло после крещения водой. Когда он крестил его водой, было знамение, которое произошло. Библия говорит, небеса разверзлись, раздался голос Отца с неба. Дух Божий сошел на Иисуса в виде голубя, который сошел на него и остался. Это было удивительное чудо, подтверждающее, кем был Иисус. Но до всех этих зрелищных вещей Иоанн уже получил откровение, что это Мессия. Итак, мы говорим о том, кто уже знал напрямик от Бога, что это Он. И сейчас он в тюрьме и слышит обо всех этих чудесах и начинает заниматься самоанализом. Зачем? Потому что этот Мессия, который совершает чудеса, начал свое служение, свою инаугурационную речь в Луке 4 главе. Он сделал следующее заявление, Иисус. Он сказал, «Дух Божий на мне». Для чего Дух Божий? Чтобы провозглашать освобождение пленников. А где Иоанн в это время находится? Где Иоанн? Он в тюрьме. Он пленник. Меня очень расстраивает подход многих к Писанию. И прошу прощения, это не направлено против каких-то людей или групп людей. Я просто говорю о заблуждении сейчас, которое меня расстраивает. Это подрывает служение Евангелия. Одна из основополагающих доктрин в церкви — это суверенитет Бога. Он не зависит от человека. Он создал нас не потому, что нуждался в нас. Он Бог. Он самодостаточен. Он создал тебя только потому, что захотел. Ему не нужны другие причины. Суверенный Бог, Он не зависит от тебя и меня, в том смысле, что нам не нужно Его поддерживать или укреплять. Однако, есть выражение Божьей суверенности, которое столь деструктивно евангельском служении. Вот в чем. Суверенитет Бога для многих означает следующее. Что бы ни происходило в жизни, это все по воле Божьей. Случается трагедия, и они говорят, я не знаю, почему Бог допустил такое, я не знаю, почему мы потеряли бизнес, ведь мы так усердно работали, но мы знаем, что у Бога есть цель во всем этом. Но это глупо. Это глупо, потому что нет библейского основания для того, чтобы Бог планировал твою трагедию. Как раз наоборот, откровение Христово упраздняет трагедию, исцелять разбитые сердца. Но все равно... Как-то дух глупости входит в сердца и разумы людей Божьих, когда они говорят, что все, что случается, происходит по воле Божьей. Если это так, то я могу пойти в постели, проспать всю оставшуюся жизнь и предоставить все на волю Божию и сказать, все, что случится, произойдет, потому что это Божья работа, Он делает все, что Ему угодно. Но это ерунда, потому что многое из того, что происходит на нашей планете, это прямой ответ на ту ответственность, которая была дарована нам, чтобы мы сделали свою часть работы Евангелия. Слишком часто люди смотрят на трагедию и говорят, это воля Божья. Но нет, нет, это не воля Божья. Тогда почему это произошло? Я не знаю. Скажу вам один из самых освобождающих ответов, который вы можете узнать, научиться. Не знаю. Ваш ответ — не знаю. Посмотрите видео про общение. Я сегодня поведу вас на глубокие уровни ответа вашего. Я не знаю. Когда мы впервые сюда переехали, произошел ряд событий, предшествующих этому. Спустя 2-3 года, когда мы здесь появились, люди пришли ко мне и говорили, что ты думаешь об этом? Я отвечал, у меня нет своего мнения по этому поводу. У меня нет мнения, потому что я об этом не думал. И никто не может заставить меня сформировать мое мнение. Вот в чем проблема. Есть люди, которых заставляют что-то делать под давлением, особенно пасторы и лидеры. Под давлением людей мы чувствуем давление объяснить то, чего Бог не объясняет. Поэтому нам приходится выдумывать и лгать. Это называется плохая доктрина. Крутим, как хотим, тот или иной стих, вертим, как нам угодно, разными случаями, чтобы всем нам было лучше, вместо того, чтобы встретиться с реальностью. Для тебя и меня ценно жить посреди тайны, непонимания, не обвиняя Бога. Что Иисус говорит? Иоанн в тюрьме. Иисус только что объявил всему миру, «Я тот парень, который освобождает заключенных». Иоанн слышит о чудесах, слышит проповеди, и он в тюрьме. И как поступает Иисус в своем небольшом послании ученикам? Когда они приходят с вопросом, «Ты ли тот самый?» Иисус не дает никакой новой информации. Я не знаю, уловили вы это или нет, но в служении Иисуса есть моменты, когда кто-то приходит к Нему, молодой богатый управитель, приходит и говорит, как мне наследовать жизнь вечную? Кто-то другой приходит и говорит, как попасть на небо? В таком роде что-то. И были времена, когда Иисус просто открывал банковское хранилище информации, изливал истину за истиной. Другие разы Он вообще ничего не говорил. Порой Он к Нему приходит и спрашивает, а Он говорит, а что закон говорит тебе? В ответ они цитируют несколько заповедей. Иисус говорит, исполняй их, и все будет в порядке. Иногда Он отказывается добавлять какую-либо информацию, потому что секрет твоей победы в том, что ты уже знаешь. Это удивительно, потому что, когда Бог вывел Израиль из Египта, говорится, что Он повел их в определенном направлении. Там была враждебная нация. И это не значит, что Израиль не мог победить ее. Но дело было в том, что они были слишком слабы эмоционально и ментально. И он знал это. И он говорит, «Я не могу вести их этим путем, так как они увидят врага, испугаются и вернутся в Египет». И что же делает Бог? Он ведет их другим путем. И это говорит нам что? Он ведет нас лишь в те места, которые Он уже приготовил для нашей победы. И мы уже оснащены всем для триумфа, для победы у нас есть все необходимое. Вот стратегия врага. Если он может напугать тебя и меня, чтобы начать беспокоиться, мы теряем осознание того, что у нас есть все инструменты, которым Бог снабдил нас. И об этом я говорю на протяжении уже 7-8 лет. Если бы позволило время, мы бы сели и рассказали мне свою самую большую проблему, вероятно, 9 из 10 раз я бы сказал, скажи мне свою большую проблему, и затем я бы сказал, забудь эту проблему на мгновение. Чему Бог учил тебя последние 12 месяцев? И если ты сможешь дистанционироваться от проблемы, что поселило страх в твоем сердце, начать смотреть на то, что Бог говорил, что Он поместил в твою жизнь, что произошло в последние 12 месяцев твоей жизни, я практически гарантирую, что найдется место в периоде времени, где Бог уже дал все необходимые инструменты для победы для этой сегодняшней ситуации. Но страх и беспокойство каким-то образом заглушили то, что Бог нам уже передал. Кто-нибудь был в такой ситуации, когда вы были в полном беспорядке, и вы не помните ни одну молитву, на которую Бог ответил? Это как будто дух тупости сошел на вас, и у вас тысячи ответов Божьих, но вы не помните ни одной, потому что вы настолько погрузили свою проблему. Звучит понятно? Но вот в чем проблема. Враг работает через обвинение, запугивание, страх, беспокойство, так, чтобы я настолько был поглощен этой проблемой, что позабыл об инструментах, и я вдруг без снабжения для победы. И все же здесь, в этой проблеме, я нахожусь, потому что я был готов к этой проблеме. Я здесь лишь только от того, что Бог заранее подготовил меня к ней. Это убеждение небес. Я в этой ситуации, потому что именно я готов к этой проблеме и ситуации. Бывают трудные времена, когда нам хочется свежих откровений. «О, Бог, разверзни небеса, провозгласи своим голосом и дай мне великое откровение». Но очень часто оно находится в прошлом уроке, и нам просто нужно найти то, на что мы не обратили внимания. Вспомните, как ученики в одно время отправились в опасный для жизни шторм. И в конце шторма, говорится, они боролись, поскольку не усвоили урока об умножении еды, хлебов и рыбы. Говорится, что их сердце было окаменелым, и прежний опыт при умножении хлебов и рыбы хорошо оснастил их для этой ситуации со штормом. Бог снабдил их всеми инструментами, но жестокость сердца не позволила им осознать все необходимое, что у них есть. Понимаете это? Иоанн Креститель, если кто-то есть, то я ожидал, что Иисус говорил бы с богатым управителем так. Он меркантилен, эгоистичен, он пытается построить свое царство и хочет добавить Иисуса в список того, что может быть полезным в его жизни. И вот он беседует с Иисусом. Иисус говорит, что это означает для тебя? Он цитирует Писание, он говорит, будешь это исполнять, и все будет в порядке. Он не добавляет никакой информации этому богатому управителю. И это звучит понятно для меня. Есть смысл в том, что и другие парни, фарисеи, которые пытались тестировать Иисуса, задавая коварные вопросы. Но здесь мы говорим об Иоанне Крестителе. Мы говорим о человеке, который подготовил путь для Мессии. Мы говорим о человеке, который ответственен более чем кто-либо, представляя Мессию, пожалуй, за исключением Марии, Матери Иисуса. Иоанн Креститель проложил путь, он духовно открыл атмосферу, если вам угодно, для того, чтобы Мессия появился на сцене и имел послание, и имел свою аудиторию, влияние на нацию. Иоанн Креститель это все сделал. Итак, Иоанн Креститель, наиболее квалифицированный, чтобы слышать что-то свежее от Бога, ничего не получает. Иисус говорит в ответ, «Скажите ему, слепые видят, глухие слышат, хромые ходят». Это замечательная история для тебя и меня. Но поставь себя на место Иоанна. Ты уже знаешь эту информацию. Ты послал учеников своих к Иисусу, потому что ты уже слышал об этом. Зачем тебе снова надо услышать «хромые ходят, слепые видят»? Зачем тебе это слышать? Ты уже об этом все знаешь. Иисус — тот, кто освобождает из тюрьмы. А Иоанн как раз находится в тюрьме. Странным образом, Иисус тот, кто сказал, что когда ты навещаешь кого-то в тюрьме, ты делаешь это как для меня. Но при этом Иисус сам не пошел навестить Иоанна в темнице. Вот в чем наша проблема. Часть учения, которое утверждает, что происходит, все это по воле Божией. И есть те, кто живет, принимая тайну Писания, но понижает его до уровня, что это не его воля исцелять меня, это не его воля исцелить тебя, но не меня. Что нет желания Божия на то, чтобы я процветал, по какой-то причине мой жребий ходить с протянутой рукой всю свою жизнь, и мой бизнес, проекты, они потерпят крах, брак распадется. Я знаю, что Бог работает, я не знаю, что Он делает, но я просто доверяю Ему. Вы слышите меня вообще, ребят? Это все равно, что строить ожидания жизни, основываясь на скале неверия. Это когда значение вещей принижается, основы Писания разрушаются, чтобы нам почувствовать себя хорошо в трудных обстоятельствах жизни. Вы знаете, что означает, когда Иисус сказал ученикам в заключении этой беседы, «Слепые видят, глухие слышат» и так далее. Он говорит, «Благословен, кто не обидится на меня» в английской Библии, в русской не соблазнится, говорится. «Блажен тот, кто не обидится на меня. Я тот, кто освобождает из тюрьмы». Иоанн. ты не выйдешь из тюрьмы, но я все равно тот, кто высвобождает из тюрьмы. Как же нам не свалиться в эту яму, что все, что происходит, это по воле Божией? Мы знаем, что это неправда. Библия говорит, Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию. В этом воля Божия. Это происходит? Нет. Люди гибнут? Да. В этом воля Бога? Нет. Это жизнь, как она есть, это реальность. И в этом ли воля Божья? Люди говорят, ну тогда Богу следует поменять все, чтобы его воля осуществлялась. Но тогда ему бы пришлось иметь дело с грехом и стереть с лица земли каждого, кто грешил когда-либо. Я имею в виду буквально убить, удалить с планеты. Начать все заново, все удалить. Другими словами, никто бы из нас не спасся вообще, не остался. Си.С. Луис сказал, лучше всего, он сказал, когда автор выходит на сцену, пьеса окончена. Вы уверены, что он хотите, чтобы он явил и применил свою власть? Нет. Но он даровал нам время, благодаря которому человек может выстроить партнерские отношения с Богом и выбрать свою судьбу. Он все приготовил для того, чтобы выбор стал успешным. Вот что нам нужно сделать. Нам нужно стараться не угодить в эту яму под названием «Будь что будет». У нас здесь есть какие-то такие вещи, такие как Мария и Марфа ситуация. Вот в чем ключ. Иисус сказал, благословен, кто не соблазнится обо мне. Благословен означает счастлив. Вы знаете, что означает обидеться? Это означает камень преткновения. Люди в старину были жестоки очень. Вот что они делали. Они брали кусок дерева, клали его перед слепым, и когда тот спотыкался, они смеялись. И оттуда пришла вот эта фраза «камень преткновения», «обида». Это камень преткновения, который портит поступки людей и их мысли. Поэтому Иисус говорит, «блажен тот, кто...» то, у кого в голове порядок, и там ничего не напутано против меня. Если ты хочешь быть счастливым, научись жизнь в неблагоприятных ситуациях, которых ты даже не в силах объяснить, не делай выводы, выражая свое мнение, если он не говорит по этому поводу. Насколько вообще важно твое мнение при этом? Что ты думаешь по этому поводу? Я знаю, это право каждого американца, но честно, насколько необходимо иметь свое мнение, зная заранее, что ты окажешься неправ? Это глупо настаивать на своем мнении о чем-то, когда Бог не говорит. А когда Он говорит, Он открывает это, и мы понимаем истину. Истина всегда приносит плод истины. Истина освобождает. Бог, когда говорит, это истина, и она освобождает. Но до того, как Бог начал говорить, формировать мнение, почему это случилось, как это случилось, это глупо, потому что ты всегда ослабишь, что он намеревается сделать. Важность жить с тайной Божьей столь важна, потому что она приводит нас в веру, которая привлекает Бога вмешаться в ход событий. Итак, Иоанн Креститель в тюрьме. Иисус говорит, «Блажен, кто не обидится на меня». Иоанн, не запутайся в этом важном ситуации, в этой важной ситуации. Которые между твоими ушами. Не утруждай себя, пытаясь понять, что я являюсь тем, кто освобождает всех пленников. Всех. Не некоторых, а всех. Но ты при этом находишься в тюрьме. Мария и Марфа, друзья Иисуса, Лазарь умирает, они приходят к Иисусу, говорят, Иисус, помоги нам. И приходят к Иисусу, говорят, Лазарь, твой дух умирает. Иисус ждет несколько дней. Блажен тот, кто не обидится или соблазнится обо мне. Павел. Его били нечетное множество раз, 39 ударов плетью, кораблекружение. Сколько проблем ему пришлось пережить. Чему он учил своих последователей? Во втором послании Тимофею вы найдете инструкции о том, как прожить жизнь так, чтобы не столкнуться с гонениями. Он говорит, делайте следующее, и будете иметь мирную жизнь. Если вы будете так поступать, вы увидите свой город настолько преобразован на правительственном уровне, что Евангелие будет процветать во время благословения. Кто это учил? Парень, которого избивают. Вы понимаете? Этот человек приносит откровение от церкви, и этот парень сам подобного не переживает. Где в Новом Завете наибольшее откровение радости? Я полагаю, это в книге Филиппийцам. Я читал вам уже отрывок этот утром сегодня. Но где он пишет эту книгу? В Филиппийцах, в тюрьме. Я видел ее. Это дыра в земле. Это серая дыра в земле. Он пишет уроки на тему радости в момент наиболее нерадостный для него. Потому что, как настоящие верующие, мы действительно можем научиться жить в небесном месте, где нет тюрьмы, находясь даже в ужасных обстоятельствах. Я узник Христа, я добровольный слуга, раб. Я живу в сфере мира, покоя, которая приводит штормы и конфликты. Мир. И это не бессмысленная теология, но приглашение к божественной встрече. Чтобы наш опыт стал именно тем, чему учит Библия, чтобы мы обрели божественную перспективу. И с этой божественной перспективой мы получаем божественную власть над обстоятельствами, и поэтому обстоятельства не лишают нас свободы. Итак, Павел пишет этот великий призыв к жизни радости. «И мир, который за рамки выходит вашего понимания, будет охранять ваше сердце и разум». До вас доходит это вообще? Он пишет об этом. В тюрьме. Блажен тот, кто не соблазнится, не обидится на меня. Когда принуждают давать объяснение на проблемы, которые Бог не объясняет, это является причиной, местом рождения ужасной, богохульной доктрины. Ситуации в Писании, где этот стих применяется и где есть многочисленные повторения. Женщина-хананеянка подходит к Иисусу, и ей нужно чудо для ее дочери, которая мучима бесами. Она просит Иисуса исцелить дочь. Женщина не еврейка, она язычница. Иисус говорит, что не может дать исцеление, что является хлебом для детей, язычникам, которые подобны псам. Блажен, счастлив тот, кто не обидится на меня. Что же делает женщина? Она преодолевает преграду в виде обиды на Иисуса, вступает в Царствие и получает свое чудо. Все дело в том, что ежедневно люди сталкиваются, притыкаются о куче разных вещей. Притыкаются, потому что этот законный контракт, который у нас с Богом, он не почитает. Почему? Потому что он не ответит тебе, исходя из буквы закона, но он отвечает, исходя из близости с тобой. И люди настаивают на обладании законного контракта с Богом, закончен тем, что будут сломлены. И причина в том, что мы становимся жесткими, требуя от Бога что-то, и это высокомерие необходимо сломать, потому что Бог больше заботится о моих близких отношениях с Ним, чем о моем комфорте. Он разрушит эту часть моей жизни. Он Бог обещающий. Абсолютно, на все 100%. Он добрый, отец, он отвечает. Но почему же тогда эта ужасная вещь случилась? Я не знаю. Он сказал ни слова, поэтому я не скажу ни слова. Все, что я знаю, это пришло не от него. Ты со мной? Все, что мне нужно знать, это не он послал эту трагедию. И все, что я знаю, он настолько благой, что он не в состоянии посылать болезнь на людей. Почему? Потому что у него его нет, этой болезни. Ты не можешь дать то, чего у тебя нет. Он не дал этого, и у него этого нет. Как же это случилось? Я не знаю. Мы живем в мире конфликтов. Люди говорят, мы находимся в духовной войне. Да, я знаю, что есть духовная война, но практически никогда не обращаю на нее внимания. Некоторым людям нравится говорить об этой духовной войне, петь о ней, молиться ей. Но я в основном игнорирую дьявола, насколько только могу. Я не говорю о нем почти никогда. Это правда. То, что я делаю сейчас, не характерно для меня, потому что я не хочу давать ему свое внимание. Я смотрю на него лишь для того, чтобы убедиться, что прицелил на него точно в лоб, чтобы выстрелить. И дальше смотреть не буду. Курок взведен и наготове, потому что я кое-что обнаружил. обнаружил кое-что. Когда я праздную добродетель Божию, праздную Его хвале, благодарности, Библия говорит, когда я возвеличиваю Бога, Он выступает вперед, как воин, разрушая силы ада, а я при этом получаю заслугу, как великий воин. Это самая лучшая сделка, которую ты можешь получить. Вот ты наслаждаешься присутствием Бога. О, Бог, ты такой хороший, такой благой всегда. Я благословляю тебя, благодарю, знаю, все эти трудности происходят, но я знаю, что ты это не вызвал, все эти трудности, не послал их мне, я праздную тебя. А Бог говорит, да, ты прав, я благой, сокрушая дьявола, возвращается к тебе и говорит, Билл, ты воин, ты прекрасно справился со всем этим. Я говорю, это была война, что ли? Он говорит, да, это война. Посмотри на кучу этих павших вокруг тебя, посмотри на одержанную тобой победу. Вау, когда это случилось? Да, во время твоей последней песни. Меня это так тронуло, что я вышел и сделал все это для тебя, Билл. Это действительно хорошая сделка. Люди приходят и говорят, Билл, оделся во все оружие этим утром. Нет, я не снимал его со вчерашнего дня, это все оружие. Все оружие Божие — это не абстрактный какой-то элемент, который ты запоминаешь, затем цитируешь. Все оружие Божие — это то, что Бог — моя защита на все 24/7. Пребывать во Христе — вот мое всеоружие. И мне не требуется отпуск от Его присутствия. Мы живем в мире постоянного конфликта, воюя за свое сознание, потому что Он решил поднять народ, который знает Его присутствие, близость, уточенность Его движений, голоса. И это не контрактные, знаете, контрактные отношения, нелегальный документ, который я предъявляю ему, чтобы заставлять его делать то, что он обещал. Это не это. Это может работать раз или два, но сломает тебя, потому что это оскверняет само то, ради чего Он тебя призвал. А именно, это личные, близкие отношения с Богом. Он презирает такие же жесткие отношения. Иисус умер из-за того, чтобы разрушить жестокосердие, чтобы привести людей к Богу. И теперь у нас есть жизнь, которая наполнена тайной, загадочностью. У нас есть твердое обещание, зачастую. Вы знаете по своему опыту, что приходит обещание, но при этом приходит проблема. И могут уйти минуты, могут часы, даже года от этого времени до того. Но вот что я не хочу, чтобы этот дом делал. Это создали такое мнение, когда говорят, я знаю, что это воля Бога устроить мой бизнес, но я знаю, когда-то это произойдет. Но до этого мне просто выиграть время надо. Я знаю, он может исцелить меня, я знаю, но, возможно, не сейчас. Я знаю, просто я буду доверяться ему и ждать. Остановись! Библия четко говорит, сегодня день спасения. Библия провозглашает, сегодня день спасения. Спасение означает прощение грехов, исцеление болезней, избавление от мучений. Сегодня этот день. Именно в этой реальности, что сегодня этот день, продолжается битва. И порой сегодня перетекает завтра, пока ты не получишь прорыв, а иногда еще дольше. Но хуже всего это поступать, исходя из того, что все, что случается, это воля Божья. Или же сидеть здесь и говорить, наверное, не сегодня это произойдет, когда-нибудь потом это произойдет. Это тоже неправильно. Эти оба образа мышления связаны. Видите? Они передают глупость друг другу. Они подпитывают друг друга, потому что вырывают нас из контекста, что здесь и сейчас произойдет встреча с Богом. Они отталкивают эту встречу на какой-то день, за который они не отвечают. У них нет ответственности за это. Это очень хорошая мысль, которую я только что озвучил. Аминь, Билл. Очень хорошая мысль, превосходная. Молодец. Итак, у нас есть такой образ мышления. Все, что бы ни происходило, по воле Его происходит. И другой образ мышления, который говорит, однажды, когда-нибудь это произойдет, что устраняет ответственность сегодняшнего дня. Мой сын, он глух на 90%, на оба уха. Я постился, молился и получал четкое слово о его чуде. Каждый день для меня — это день спасения за его исцеление. Ему 30 лет, и он не излечился. За последние 6 месяцев он молился за троих глухих, которые в результате исцелились. Яснее быть не может. Блажен тот, кто не обидится на меня. Задавать вопрос, почему это до сих пор у него не произошло, почему он до сих пор не исцелился, это не приведет меня в отношения с Богом. Это очень важно, что я могу жить в этом контрасте, конфликте. Но я хочу лишь формировать свою точку зрения, когда Бог говорит. А когда Он не говорит, мои мнения должны разрушиться, и мне потребуется перепрограммирование, так как шансы невысоки, я закончу тем, что начну жить догадками касательно воли Божьей. В лотерею у меня тогда будут лучшие шансы. Вы со мной? Слово Бога об исцелении моего сына. Он все еще носит слуховой аппарат, он молится за других глухих, Бог открывает их уши. Ты можешь оскорбиться на Бога, обидеться вот этим контрастом осознания. Либо же ты можешь праздновать Бога, Его благость в своей жизни. Видеть молодого человека с такой смелостью, который ищет, за кого еще молиться, сам будучи глухим, это изумляет меня. Также у меня был момент, у Эрика была грыжа, неизлечимая грыжа. Мы молились. Его прооперировали в итоге. Операция не помогла. Еще 4 операции ему сделали, чтобы эту грыжу удалить. В конце концов, около 6 недель назад он проповедовал одной церкви, и 4 диагнозов грыжа получили исцеление. Не знаю, понимаете вы это или нет, но в момент вашего возможного величайшего разочарования есть приглашение к величайшему успеху. Анна была бесплодна. Не в том смысле, что у нее не могла иметь детей. Она была бесплодна, потому что было приглашение к величию. Не просто, чтобы у нее появились дети, но чтобы у нее родился сам Самуил. Через борьбу с утратами, борьбу в слабости, борьбе за недостаток прорыва, именно в борьбе Бог приглашает меня к моему величайшему триумфу и победе. Это приглашение от Бога, а не обстоятельства, которые управляют моей жизнью. Но я был предопределен Богом, чтобы управлять этими обстоятельствами, чтобы эти вещи, которые казались свидетельствуют против Его благости, на самом деле будут говорить о Его благости. Поэтому я буду использовать свою власть во Христе, когда молюсь и ищу Его. Брать этот инструмент, что был послан из ада с целью разрушить меня, я захватил его. Библия физически учит о нас, что то, за что ты благодарен, все это становится освященным. Итак, ты берешь эти обстоятельства из рук врага и мечом надвигаешь, он формировал это против тебя, но ты берешь это, благодаришь Бога за это, и Бог обращает это все против твоего врага. И внезапно ты видишь, что ты уже подготовлен для этой победы. Ты не идешь от ужасного к омерзительному. Ты идешь от славы к славу, к славе. Ты не идешь от отвратительного к отвратительному. Ты можешь меня цитировать даже в этом. История из Писания столь причудливы. Я хотел парочку выписать сегодня. Мария является Божий ангел, приветствует ее, как и говорит. Благословенна ты между женами. Ты обрела благоволение. Следующее, что встречает, что парень, которого она собралась замуж, хочет развестись. Где? Как это благоволение Мэри для тебя сработало в этой ситуации? Блажен, кто не обидится на меня. Авраам, у тебя будет сын? Да. В твоем преклонном возрасте? Да, без проблем. Вот твой сын. Теперь уйди, убей его. Это жертва. Положи на алтарь, убей его. Блажен, кто не обидится на меня. Вы улавливаете? И это жизнь конфликта, где Бог больше заинтересован в нежном сердце к Его целям, нежели в моих умозаключениях, в которых я могу обвинять Его. Он пытается направить меня, сломить меня, чтобы я жил без обид на Него. Я могу намеренно решать каждое утро не обижаться на Бога. Он абсолютно благ. Я буду доверять Ему безоговорочно, без всяких ограничений, потому что Он всецело добр и благ. Благ во все времена. А что же здесь происходит? Почему эта ситуация? Я не знаю. Но когда я воздаю благодарность Богу, то самое оружие, которое должно было разрушить меня, теперь забирается из рук врага, и теперь оно используется в помощь мне. И я пытаюсь поступать так в течение 30 лет, до женитьбы еще. Я обнаружил в своем раннем хождении с Господом, что когда сложные ситуации происходят, знаете, в такие моменты очень легко прийти к неверным выводам, легко создать ложную доктрину, легко жить в постоянном разочаровании. Я тогда всегда прибегал к псалмам и читал 20-25 глав за один присест. Я читал до тех пор, пока не слышал свой голос. Читал до тех пор, пока свой плач не услышу. Вот я здесь нахожусь. И когда я обнаружил свой голос, свою боль, что я переживал, посреди этого я знал, что я дома, я знал, что я близок к ответу. Потому что я не могу позволить себе делать, это отвергать свои разочарования, так как я убежден, что большинство людей, которые злые на других людей, злые лишь потому, что они злые на Бога, и у них не хватает смелости быть честными с Ним. Мы не в полной мере осознаем, что происходит с нами, чтобы обвинять Бога, и поэтому обвиняем кого угодно вокруг и тех, кто нас предал. Хотя на самом деле в основании всего этого Бог разочаровал меня. Неважно, сколько раз за людей меня молились. Орал Робертс молился, Бенни Хин молился. Неважно. Но ни одна молитва не сработала. Попробуй ты. Что же здесь происходит? Я, подобно юристу, выстроил процесс против исцеляющей силы Бога. Сознательно это или нет, неважно, потому что это исходит из раненого сердца, и оно нацелено с негодованием на обиду на Бога. Потому что Бог приписывает то зло, что находится в мире, в котором мы живем. И все это оседает в нашем сердце. Люди живут вот этой поверхностной религиозной жизнью, не осознают, что 25 лет назад они молились, кто-то умер, поэтому они не доверяют Богу. Эту область жизни, они разочаровались в нем, потому что не услышали ответ молитвы, ответ Бога на свою молитву. Так как ничего не произошло. Вот почему не ложитесь спать во злобе, не приводя в порядок свое сердце. Откройся пред Богом. Скажи: Бог, я не знаю. Я знаю, что ты не стал причиной этой потери. Ты достаточно велик. Ты можешь все сделать, все что угодно. Ты всегда побеждаешь и выигрываешь. Но я зачастую говорю: Бог, Бог побеждает порой. Знаете, через двоек в карту. Ему не требуется то, что тебе и мне нужно для победы. Его сила столь велика, он может превратить эти двойки во что угодно. Он всегда выигрывает. И поэтому я понимаю, что он не источник вот этой боли, этой ситуации. Библия наполнена историями, которые нельзя объяснить. И каждый человек, который вошел в свое предназначение, Авраам, Исаак, Мария, мать Иисуса, Павел, Петр, Давид, можно продолжать и продолжать. Каждый из них прошел сквозь эту завису конфликта, имея обетование, что Бог абсолютно благой. Входя в самые темные ситуации, с искушением обвинять Бога за то зло, что случилось с ними. Каждый из них, кто вошел в свою судьбу, сперва прошел через этот конфликт. И когда смогли жить без обиды, тогда они не только были свободны от претензий, которые накапливаются в жизни, но фактически получили те чудеса, что Бог обещал им изначально. Потому что Бог заинтересован в чуде, но больше его интересует твое состояние сердца. И он будет использовать неблагоприятные обстоятельства жизни, чтобы обнажить то, что лежит глубоко во мне и в тебе. Это высокомерие, независимость, гордость, которые говорят, Богу нужно поступать именно так в этой ситуации, потому что Он обещал, я обязываю Бога поступить так, потому что Он должен исполнить свое слово. Когда по факту существует первостепенное утверждение на все абсолютные Божьи обетования. Блажен тот, кто не обидится на меня, не соблазнится обо мне. Такова христианская жизнь. Я скажу вам кое-что об обещании и надежде. Люди, которые живут без обид, свободны верить. Вера легка тогда, кто не обижается. Выражение веры является нормой для тех, кто живет чисто, не обвиняя в сердце Бога. Проблемы с верой начинаются из-за того, что в глубине себя мы не верим, что Он безгранично благ, как Он сам заявил. У каждого здесь есть невероятные ситуации в жизни, трудности, через которые вы прошли. Это жизнь, потеря любимого, рухнувший бизнес, брак, обернувшийся кошмаром. И знаете что? Бог не причастен к этому. Мы живем в мире конфликта. Бог любит нас, несмотря ни на что это. Он верен нам, невзирая ни на что. Он может использовать самое худшее, что с тобой случилось, и обернуть это во славу свою и нам во благо. Благодарность посреди этих трагедий забирает всякое оружие из рук врага, обращая все это на вашу сторону. Это хорошая сделка. Но в процессе Бог ищет тех, у кого есть чистые руки и сердца, чистые руки и чистые сердца. Блажен тот, кто не обидится на меня. Счастлив тот, кто не споткнется о мысленный процесс того, что еще не видели меня, что я сделал для них. Аминь.